Ой, в прошлый раз мы с вами говорили про то, как братья продали Йосефа, продали его в Египет. Ой. Вы помните, что они пришли домой, и они папе Якову показали одежду Йосефа, его кутонет пасим, красивую одежду, которую ему Яков дал, и она вся была разорвана и испачкана в крови. О, Яков посмотрел, и он подумал, что Йосефа съел, задрал дикий зверь. Ой, и он стал плакать. Ой, как Яков плакал, как он горевал. И его сыновья пытались успокоить. Ну, у тебя много сыновей. Ну, сейчас было 12 сыновей. Стало 11. Еще 11 сыновей у тебя есть. Как вы думаете, дорогие мои друзья? Папа согласится потерять одного сына, если у него есть еще 12 или еще 100 сыновей? Хотя бы одного сына папа согласится потерять? Ни в коем случае. Папа любит каждого сына. Он очень-очень любит, он никого не согласится потерять. Как Яков горевал. Ой. Яков никак не мог успокоиться. Обычно, когда, не дай бог, кто-то умирает, то сначала все очень горюют, что не стало такого человека. Потом потихоньку успокаиваются, потом привыкают, а потом совсем-совсем забывают. Ашем посылает с небес забывчивость, чтобы люди не горевали всю свою жизнь из-за того, что кто-то у них давным-давно умер. Поэтому, когда кто-то умирает, то через год Ашем посылает забвение, чтобы уже горе было не таким сильным, чтобы потихоньку стали забывать об этом, чтобы не горевали всю жизнь. А Яков никак не мог успокоиться ни через год, ни через 2 года. Он все плакал и горевал. Он оделся в одежду из мешковины, в грубую ткань. Он посыпал голову пеплом. Он разорвал на себе одежды. Он плакал и никак не мог утешиться. Почему он никак не может утешиться? Потому что на самом-то деле мы знаем, что Йосеф жив. А раз он жив, то Ашем не посылает забвения. Он не забывает, он все время про него думает, и не забывает, и все горюет, и плачет, он думает, что Йосефа нет. Ой, дедушка Ицхок, он знал, что Йосеф жив, потому что он видел это в пророчестве. Но он видел, что Ашем не открывает Якову, что Йосеф жив. Ицхок подумал, раз Ашем не открывает Якову, разве я могу открыть? Разве я имею право сказать Якову, что я в пророчестве видел, что Йосеф жив? И он ему ничего не может сказать. Вы помните, почему Ашем не открывает Якову, что Йосеф жив? Потому что все братья, они собрались и они принесли клятву именем Ашема. Именем Ашема они поклялись, что никто не откроет Якову, что Йосеф жив. И что с ним случилось? И Ашем, раз они поклялись именем Ашема, и Ашем был вместе с ними в момент клятвы, Ашем тоже, как будто бы тоже поклялся вместе с ними. И теперь Яков никак не может утешиться, никак не может успокоиться. И Рувен, он говорит, посмотрите, что вы наделали. Посмотрите, что вы наделали, он говорит братьям. Я же вам говорил, не убивайте Йосефа, не продавайте Йосефа. Я хотел его спасти, вытащить хотел его из этого колодца и вернуть папе. Посмотрите, папа теперь никак не может успокоиться. Посмотрите, как он горюет. Вы думали, что вы делаете доброе дело? Посмотрите теперь, что вы натворили. Ой, потихоньку все братья начали понимать, что они совершили очень-очень-очень плохой поступок. Что они не подумали, что папа будет так горевать. Ой, начали они говорить Иуде, Иуда, зачем же ты нам сказал продать Йосефа? Если бы ты сказал нам вернуть Йосефа домой, мы бы тебя послушались. Ты же у нас царь. Как же ты так не подумал и сказал нам продать Йосефа? Иуда, он тоже очень переживал. Он видел, что папа никак не может успокоиться, и он чувствовал себя виноватым. Он так сильно почувствовал себя виноватым, что он решил отдалиться от братьев. И не быть среди них как царь, а отдалиться, он удалился в самоизгнание. Он взял с собой одного слугу по имени Хира Адуламеец. Он взял слугу, которого звали Хира Адуламеец, и с ним он ушел жить отдельно от всех и просить у Ашема прощения за тот грех, который он совершил, что он так огорчил своего папу. Про Йосефа он не думал, что это грех. Он думал, что это правильно они его продали, что Йосеф был плохим сыном для Иакова. Так он думал. Но он видел, что папа Иаков из-за этого так сильно расстраивается. А это он думал нехорошо. Это нехорошо. В этом, думал Иуда, я виноват. Поэтому он от них отдалился. А Йосеф, его взяли бедуины, пустынные бродяги, и они повели его. Посмотрите на картинки, они ведут Йосефа, привязанный. Если он не будет с ними идти, то они его побьют. Вон у него есть, у главного ихнего бедуина есть плетка, которую он бьет рабов, если они не выполняют то, что он говорит. Ой, обычно бедуины, они ходили по пустыне от края до края, и они перевозили товары из одного места в другое место. В одном месте они покупали, в другом месте продавали, и так они зарабатывали себе на жизнь, и так они жили. Все время ходили по пустыне. Что же они продавали и покупали, бедуины? Обычно они продавали и покупали нефть. Нефть, она хорошо горит, значит, из нее можно делать, светильники, зажигать нефтью, можно костер сжигать нефтью, она очень-очень хорошо горит. Поэтому они обычно возили, они наполняли такие мешки кожаные нефтью и возили их из одного конца пустыни в другой конец пустыни на продажу. Знаете, что нефть, она пахнет очень-очень плохо. Неприятно она пахнет. Сейчас из нефти делают бензин для машин. Кто-нибудь из вас, может быть, был рядом с машиной, когда на заправке ее заправляют бензином. Ой, какой там запах тяжелый и неприятный. Там долго стоять невозможно. Очень неприятно она пахнет, нефть. Ашем не хотел, чтобы Йосефу... Ашем не хотел, чтобы Йосефу всю дорогу неприятно, плохо пахло. И Ашем сделал необычную вещь, то, чего обычно не случалось. Те бедуины, которым продали Йосефа, они везли не нефть. Вы знаете, что они везли? Они везли благовония. Они везли травы, которые пахнут очень хорошо, и масла, которые пахнут очень хорошо, чтобы продать их очень дорого в Египте. Они везли их из той страны, где делают эти масла и собирают эти травы, чтобы продать их в Египте, чтобы египтяне себе делали духи. О, это пахнет очень приятно. Когда Йосеф почувствовал и понял это, он почувствовал, что он уже не так грустит, не так сильно горюет, потому что он почувствовал, что Ашем рядом с ним, что Ашем ему помогает, что Ашем продолжает делать ему чудеса. И вот эти бедуины, они вместо вонючей нефти, они везут везут травы и масла с приятным запахом. Ой, Йосеф понял, что Ашем сделал ему такое чудо. И вот они идут по дороге в Египет. По дороге они проходят через место, которое называется Бейт-Лехем. Кто-нибудь из вас помнит, что есть в Бейт-Лехеме? Что там такое есть особенное в Бейт-Лехеме? В Хевроне, вы помните, похоронены Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ривка и Лея. А в Бейт-Лехеме? Рахель! Рахель! В Бейт-Лехеме похоронена Рахель, совершенно верно. А Рахель — это мама Юсефа. Это как раз мама Юсефа, Рахель, похоронена в Бейт-Лехеме. И Юсеф, когда они проходили мимо Бейт-Лехема, он стал просить, он попросил у главного этого бедуина, начальника всей этой длинной процессии, он попросил: пожалуйста, пожалуйста, дайте мне помолиться здесь, в Бейт-Лехеме, около могилы Рахели.
«Что за глупости?» — сказал ему начальник каравана. «Если ты сейчас же не пойдешь, ух, я тебе сейчас дам, ух, я тебе сейчас...» Он замахнулся на него плеткой.
О, Юсеф стал плакать и просить у них. Они не хотели его отпускать, чтобы он помолился возле могилы Рахели, своей мамы. И вдруг все небо потемнело, вокруг стало темно, как ночью. И сверкнули молнии, и загрохотал гром. Ух, весь мир содрогнулся. Бедуины услышали это, увидели, они испугались. Ой, наверное, этот мальчик, которого мы купили в рабы, наверное, он непростой мальчик. Надо сделать то, что он просит. Иначе будет с нами большая беда. Ой, какие молнии, какой гром, они испугались. И они разрешили ему помолиться около могилы Рахели. Как только Юсеф подошел к могиле Рахели, сразу же снова стало светло, молнии перестали сверкать, гром перестал греметь, стало опять хорошо. Юсеф, вы видите, Юсеф подходит к могиле Рахели, вот там в этом домике, это домик, который построен над могилой Рахели. Он и сейчас такой же, только сейчас сверху над этим домиком выстроили большую-большую каменную такую стену с крышей, чтобы арабы не забрасывали могилу Рахели камнями, чтобы они там не безобразничали. А внутри стоит до сих пор этот домик, стоит там, и там похоронена мама Рахель. И Юсеф стал молиться, он стал плакать. «Мама! Мама, Рахель! Меня продали в рабы! Меня ведут, я не знаю, куда меня ведут, в Египет, и что со мной будет?» Ой! А все бедуины стоят в сторонке, молчат, не мешают ему молиться. Они видят, что он на самом деле большой праведник, оказывается, раз ради него такие чудеса происходят, посредине дня темнота и громы и молнии. Они не мешают ему молиться. И вдруг прямо над могилой Рахели появилась как будто бы белая фигура такая, как из тумана, как белая фигура, как будто женщина, закутанная в белые одежды. И она ему говорит: «Йосеф, Йосеф, не бойся, Ашем с тобой. Ты спустишься в Египет, и все будет хорошо, и Ашем тебе поможет. Только всегда, всегда, всегда старайся поступать так, как Ашем хочет, выполнять заповеди, старайся. Каждый раз, когда есть возможность выполнить заповедь, старайся ее выполнить. И старайся вести себя так, как учил тебя папа Яков. А я буду за тебя молиться». Йосеф услышал это, он сразу успокоился. Он успокоился, он вытер слезы. Он понял, что он должен спуститься в Египет. И в Египте ему предстоит очень-очень важное дело. Он еще не знал в точности, что именно, но он знал, что в Египте его что-то очень важное ждет. Вы знаете, когда Рахель умерла, не случайно ее похоронили именно там, на дороге, около дороги в Бейт-Лехеме, а не вместе со всеми остальными праотцами и матерями в Хевроне. Ашем специально так сделал, чтобы ее похоронили там, чтобы Юсеф смог по дороге в Египет помолиться там. И потом еще через много-много-много лет, когда на евреев напали злодеи и вавилоняне, и угнали их в рабство в Египет, не в Египет, в Вавилон, то они тоже шли мимо могилы Рахели. Евреи все просили у мамы Рахели помощи и заступничества. Авраам, Ицхак, Иаков, и Сара, и Ривка, и Лея, они все молились Ашему, чтобы Ашем простил евреев, чтобы он вернул их из Галута. Но тогда, когда был разрушен храм, он был разрушен, потому что евреи совершили очень много грехов, плохих поступков, и Ашем не прощал, никак не мог простить Ашем так много плохих поступков. И сколько Авраам, Ицхак и Яков не просили, не молились, не умоляли его, ничто не могло помочь. И только вдруг, когда Рахель, мама Рахель, когда она стала плакать перед Ашемом и просить у Ашема, чтобы Ашем спас ее сыновей, и чтобы они вернулись в Эрец-Исроэль, и Ашем сказал: «О, мама Рахель, у тебя есть такая заслуга, ради которой я все прощу. Я обещаю, что твои сыновья вернутся в Эрец-Исроэль, они вернутся на свою землю. В заслугу». Что за заслуга такая у Рахели? Почему Ашем не принял ни заслуги Авраама? Авраам был великий праведник. Ни Ицхака, ни Якова, ни Сары, ни Ривки, ни Леи, а только молитва Рахели. Что такая за заслуга есть у Рахели? О, вы помните, что когда Яков хотел жениться на Рахели, а Лаван вместо этого подсунул ему Лею, то Лея могла получить очень большую неприятность. Дело в том, что Яков с Рахелью, они договорились об особых знаках, чтобы Яков всегда мог узнать, что это Рахель или Лея. И если бы Рахель не рассказала Лее этот секретный знак, то Лее было бы очень стыдно. Ее, может быть, выкинули бы прямо из-под хупы, прямо со свадьбы ее бы выкинули. А, обманщица, ты Лея, а не Рахель. Ей бы было стыдно, ей бы было больно и обидно. Но Рахель, она подумала: я не могу, чтобы моя сестренка Лея, чтобы ее вот так выгнали со свадьбы, прямо со свадьбы, чтобы ее опозорили перед всеми. И даже если я не стану женой великого праведника, все равно я не могу позволить, чтобы мою сестру так опозорили. И Рахель раскрыла ей тайный знак, чтобы Лея не была опозорена. И это очень-очень большая заслуга. Тот, кто спасает другого еврея от стыда и от позора, это очень-очень большая заслуга. Тот, кто, не дай Бог, делает так, чтобы другому еврею было стыдно, это большой грех, очень большой грех. А тот, кто спасает еврея от стыда, это такая заслуга, как у Рахели, что ради этой заслуги Ашем весь еврейский народ поклялся вернуть обратно в Эрец-Исроэль. Об этом нам рассказывает пророк Ирмияву. Есть пророчество Ирмияву, в котором он рассказывает, как Рахель плакала перед Ашемом, и Ашем простил всем евреям. Есть такая песня. Песня эта называется «Коль Барама». «Коль Барама» — голос в вышине. Я эту песню постарался я вам перевести, сейчас я вам попытаюсь эту песню спеть. Хорошо, сейчас я вам попытаюсь эту песню спеть, но на русском языке, чтобы вам было понятно. Потому что на самом деле эта песня, она, конечно же, на иврите, а я попытаюсь вам ее спеть на русском языке. Слышен плач в вышине, горьких рыданий звук. Плачет Рахель о сынах без утешения. Слышен плач в вышине, горьких рыданий звук. Плачет Рахель о сынах, о детях, которых уж нет. И тут Ашем ей отвечает: от плача голос успокой, и глаза свои от слез, ведь есть награда за твой труд, и вернуться из вражьих земель. От плача голос успокой, и глаза свои от слез, в конце времен надежда есть, вернутся сыны в свой надел. Ашем обещает, он говорит: Рахель, успокойся, успокойся, Рахель, не плачь, есть награда за твой труд, за твой великий подвиг, за твой поступок, когда ты спасла свою сестру от стыда и от позора, и вернутся, вернутся твои дети, евреи, они все вернутся из вражеских земель, из стран, куда их рассеяли, угнали вавилоняне, а потом другие все злодеи, и что есть в конце времен надежда, и все евреи вернутся в свой надел, в свои границы, в свою страну. Йосеф, он успокоился, и он отправился в Египет. По дороге его продавали бедуины, которые испугались, что они ведут какого-то праведника, и что, может быть, его нельзя было покупать и угонять в Египет. Они постарались скорее продать его медьянам. Медьяне продали его купцам. Купцы много раз его перепродавали одни другим. Йосефа продали в Египте очень важному министру египетскому, которого звали Потифар. Потифар, он был самым главным министром над всеми, над всеми тюрьмами, над всеми палачами, над всеми забойщиками скота. Он был очень важным министром у фараона. И вы знаете, что в семье у Потифара была девочка, росла девочка, которая тоже была из семьи Якова. Откуда в семье у Потифара взялась девочка из семьи Якова? Вы помните, что у Дины родилась дочка от Шхема, сына Хамора, и что ее отправили в Египет, потому что она была черненькая, она родилась чернокожей, как ее папа Шхем, который схватил Дину и держал ее у себя в башне. И эту девочку, Оснат, дочь Дины, ее отправили в Египет. Ее отдали в приемные дочери Потифару и его жене Злихе. И она там росла у них. Им заплатили много денег, чтобы они хорошо за ней ухаживали, чтобы они за ней, о ней заботились, чтобы она была у них как родная дочка. Но на самом деле она была дочкой Дины. А раз она была дочкой Дины, значит, она еврейка тоже. Потому что у нас еврейство. Но если мама еврейка, то и дети ее тоже евреи обязательно. По-другому не бывает. И как раз к этому Потифару попал теперь Йосеф. Но Йосеф, он не попал к Потифару, как его сын, или как из-за него никто не заплатил много денег. Его продали по цене ботинок. Его продали в рабы Потифару.
Потифар? Он был знатным египтянином, большим министром. Он у него было много-много рабов.
И вдруг он обратил внимание, что появился у него один. Один новый раб у него появился. Все, что ему говорят сделать, он выполняет, и у него получается очень хорошо. Лучше всех. Даже то, что никто не мог сделать, только говорят этому рабу, у него сразу все получается.
О, тогда Путифар сказал: «О, этот раб так хорошо работает, у него все получается. Я хочу, чтобы он был главным над всеми рабами, чтобы он всеми руководил, и тогда все будет получаться хорошо».
И действительно, о, сделали Юсефа главным над всеми рабами, и все, что Юсефу поручали, чтобы все рабы делали, все получалось, все отлично получалось. И Путифар стал богатеть, богатеть, богатеть. У него все делается, все хорошо. Ой, он сказал: пусть Йосеф будет главным над всем моим домом. И все в доме сразу стало выполняться хорошо.
Что за чудеса? Почему так?
Дело в том, что Йосеф каждое дело, которое он начинал делать, он говорил: «Безрат Ашем». С помощью кого? Ашема. А раз он говорит «Бейзрат Ашем», значит, Ашем ему помогает. Ашем ему помогает, все получается хорошо, все выполняется. Когда что-то выполнилось хорошо, Йосеф говорит «Барух Ашем». Слава Богу! Слава Богу! О, он благодарит Ашема. Значит, в следующий раз, когда он что-то еще будет делать, опять Ашем ему будет помогать. Все, что Йосеф делал, все Ашем ему помогал, и все получалось самым лучшим образом. В конце концов, Потифар отдал все, что у него было, все, что у него, власть над всем своим домом, он отдал в руки Йосефа, чтобы все получалось очень хорошо, а сам Потифар только кушал, спал, снова кушал, снова спал. Больше ничего он не делал, ничего он не знал, только спал, кушал и развлекался. Все делалось хорошо, потому что над всем домом его был поставлен Йосеф. Я в следующий раз вам расскажу, что случилось с Йосефом в доме Потифара. Или я через следующий раз это вам расскажу, а в следующий раз, может быть, я вам расскажу, что тем временем случилось с Иудой. Но это будет в следующий раз, а сегодня наше время закончилось.